И я хочу спросить, вот есть люди, которые занимаются семейной терапией?
Да.
Есть люди, которым интересна семейная терапия, интересна семья, все эти семейные переплетения, связи, загадки, наследство, шкафы с бабушкиными игрушечками. Ага. Ну, то есть здесь есть люди, которые действительно сами сталкивались или которые жили в семье и которые, возможно, знают, что семья – это не только радость, это не только счастье, это не только любовь. Семья – это еще и очень много скрытой информации. Дело в том, что за время многочисленных сменяющих друг друга поколений в семье происходят разные события. И некоторые из них со временем становятся тайными, теми, которые нельзя обсуждать, теми, которые под воздействием каких-то обстоятельств семья пытается спрятать в самый дальний шкафчик и превратить в скелет. Ну и, соответственно, эти события, семейные тайны, иногда возникают в фоне нашей работы. И моя сегодняшняя лекция будет посвящена поиску ответа на несколько вопросов. Во-первых, что делать с этими семейными тайнами? Во-вторых, нужно ли в них копаться? И в-третьих, нужно ли нам самим, терапевтам, знать о тех семейных тайнах, которые связаны с нашей собственной историей, с нашей собственной жизнью. Ну и я как-то в этой теме последние пару месяцев варилась, я даже статью написала на целых 17 страниц. И поэтому хочу спросить, а кто ее читал, поднимите руки. О, отлично. Может, ты меня радуешь. То есть я могу спокойно пересказывать содержание и не мучиться тем, да, потому что я знаю, что когда я пишу что-то больше, чем на две страницы, люди обычно это не читают, а просто ставят лайки в Фейсбуке. Когда я вижу, что там типа 300 лайков, я понимаю, что никто точно не читал, потому что иначе бы лайки не ставили. Семейная тайна. Если начинать, то, наверное, надо начать просто со слова «тайна». И, соответственно, это слово очень похоже почти во всех славянских языках. И там есть один корень. Это слово удивительное. Его значение варьируется от неразгаданной, нежданной, неявной до греческого «тщетной», «обманной», «напрасной». И интересно, что родственным слову «тайна» является также древнеиндийское слово «вор». То есть сама по себе семантика указывает, с одной стороны, на то, что там что-то тайное, что-то любопытное, что-то интересное, что-то скрытое, что можно как-то попробовать узнать, обнаружить. С другой стороны, вторая часть про какую-то тщетность, напрасность этих усилий, про возможное разочарование, про возможные какие-то травмы. А третье, там вот то, что касается вора, просто есть что-то, не принадлежащее тебе. И когда мы едем в семейную тайну, мы обязательно сталкиваемся с какой-то историей, которая точно не является принадлежащей лично нам. И поэтому вот это воровство, когда мы докапываемся там до семейных историй, ну а те, кто, например, ходит на семейную специализацию, знают, как иногда много информации, которую мы не должны были бы знать, скрывается в ходе, например, всего лишь рисования генограммы. Потому что там, например, есть такие вопросы. Делали ли ваша мама аборты? Были ли у вашей мамы выкидыши? Ну, такая дочечка в возрасте приходит и говорит: «Мама, че ты так эро было?» Мама говорит: «Ничего тебе говорить не буду». Дочка уже как гончая собака чует. Она уже идет к бабушке. Добрая бабушка говорит: «Да, это было». Еще рассказывает, сколько, в каких подробностях, от каких мужчин. Дочка там рисует эту генограмму. А потом возникает вопрос: а зачем ей эта информация была? И что делать с этой информацией? Потому что, учитывая то, что двери нашей родительской спальни, вот наших родителей должны быть закрыты, лучше туда наш нос любопытный буратинский не совать. Потому что не все, что они делают, предназначено для нас и, в общем-то, для нашей жизни. Мы сталкиваемся с тем, что мы потом не очень понимаем, как с этой тайной обойтись. И таких историй очень много. И поэтому, действительно, когда мы изучаем семейную историю, у нас всегда возникает некоторая зона напряжения. Потому что работа с тайной – это как некоторая детективная работа, это как некоторый поиск важной информации. А с другой стороны, вопрос, мы никогда не знаем, что мы в итоге обнаружим. Когда мы сталкиваемся с этими табуированными областями, с этими зонами, покрытыми мраком, с областями тьмы, мы понимаем, что эту тайну обычно кто-то знает, но по какой-то причине не хочет о ней говорить. И тогда сложность заключается в следующем. С одной стороны, мы понимаем, есть тайна вокруг, в которой очень много энергии, такой удержанный, сконденсированный. А с другой стороны, раз ее так тщательно охраняют, то значит есть причина. И, собственно, эти тайны могут быть связаны с любым уровнем функционирования семьи. Это может быть лично чья-то тайна, одного члена семьи. И этот член семьи несет ее в себе, как в замурованном склепе, и старается ни с кем не делиться. Это может быть тайна, связанная с супружескими отношениями, с детско-родительскими. Это может быть тайна, которая связана с такой расширенной системой, когда об этом знают три и более поколения. То, что касается, например, тайны семейной. Вы, наверное, помните, был когда-то такой замечательный фильм, психологически, но немножко затянутый, «Повелитель перелива» или «Король перелива». И там еще играла, по-моему, молодая Барбара Стрейзанд, она играла психоаналитика, я его лет 20 не смотрела. Там в чем суть? Девушка много лет лечится, и она такая пограничная, то психоз вываливается и живет в клинике. И ее аналитик решает выяснить, ну что же все-таки такое, почему она так сильно нарушена, потому что вроде как семья, там родители были, дети, ну ничего такого нет. И она решает поработать с ее старшим братом. И работая с этим старшим братом путем проникновения в воспоминания, там, я не помню уже какие-то она методы там использовала, там гипноз, ассоциации, она выясняет страшную историю. Что когда-то мать и эти трое детей подверглись нападению группы бандитов, и их изнасиловали. И мать каким-то образом смогла собраться и убила этих бандитов с помощью детей. После этого они их где-то там закопали, похоронили, и она сказала, никому никогда не говори об этом. Сыну и дочке, в общем, всем членам семьи было запрещено об этом говорить. И вроде как да, там зарыли, никто их не нашел, но симптом остался. Этот симптом стал ходить по системе, и он проявился. И у дочки, которая в психушке находится всю жизнь, и у сына, который, соответственно, тоже испытывает трудности, не может там каких-то отношений нормально проводить. И раскрытие этой тайны как-то освобождает их. Вот этот призрак, который много лет терзал семью, и, похоже, там он становится полегче. Но там фильм такой непростой, но тем не менее, он с таким, на мой взгляд, хорошим концом и хорошим завершением. Однако, когда мы исследуем тайну, мы должны понимать, что она будет охватывать, скорее всего, все уровни семейной жизни. И просто на одних, условно говоря, этажах, ну вот как некоторые, там, не знаю, находится атомная бомба, излучение будет везде. Но на одном этаже это будет очень сильное, что просто жить нельзя, и люди там от этой радиации будут помирать. Там, а на этаже повыше они будут просто болеть немножко. Ну там будут какие-то симптомы, которые они нам будут переносить в терапию, но что именно мы... Не знаю. Мы можем судить о том, что есть тайны, только по каким-то косвенным признакам. Но если мы говорим про такую многоуровневую модель, то мы можем, как психологи, как психотерапевты, свободно ходить на разные этажи со своим этим измерительным прибором для понимания, какой уровень радиации, и, соответственно, смотреть, где больше всего фонит, там, скорее всего, что-то и лежит. Ну и вот если в этой метафоре, то терапевт тоже получается связан с семейной тайной. Я, собственно говоря, когда у человека тайну это изучает. У меня личная история была такая очень в терапии непростая. Я когда достаточно давно начинала работать с людьми, я была очень энергичным терапевтом и считала, что очень важно докопаться до правды, вот дойти до самой сути. Вот, чтобы клиент там все осознал, даже боль, страдания, но нужно ему там это без наркоза сделать операцию на телезенке, там, в общем, кусок печени отрезать, потому что там сосуды плохие. Ну, это же для блага его все делается, и как-то даже не возникало вопросов. Что же если взялся, то анальный фистинг – это обязательная часть программы. Я как-то так считала, что это нормально, это правильно. И вот пришел ко мне мужчина. Мужчина, ну, такой вроде все нормально в жизни, есть свое жилье, ну, депрессии какие-то периодические, с женщинами не клеится. Там про женщин разговариваем с ним, у него такая смесь разных чувств. Возбуждение, страх, отвращение, стыд. Но все те отношения, которые были какие-то очень недолговечные. Ну, я, конечно же, там с ним начинаю разговаривать. Сначала я работаю на уровне его жизни личной, там, ну, а как, а какая твоя история, с кем встречался, там, а почему расставался. Ну, такой классический расспрос, диагностика. Вот. И через пару сессий меня же оценила, что я великий семейный терапевт. Я говорю, давай-ка мы построим твою генограмму. Ну, там, как зовут твою маму? Он с трудом вспоминает папу, как-то очень тяжело, но отчество знает. Я говорю, а что вообще, как? Он говорит, вообще ничего не знаю, все умерли. Я говорю, как все умерли? Такого не бывает. От чего все умерли? Там авария, чума, оспа, холера. Он говорит, я не знаю, а как живешь, кто вырастил? Вырастила тетя. А откуда родственники? Родственники с Украины, а отец живет в Гомельской области. Там переехали, там где-то за 100 километров. Ну, меня, конечно, эта история очень удивляет. Я говорю, а у тети ты спрашивал про семью свою? Там альбом с фотографиями смотрел. Ну, говорит, ну, какой-то альбом был. У меня же там, техника, семейные фотографии. Я говорю, принеси альбом в следующий раз. Там, давай мы его посмотрим. Поедем к тете, пораспрашиваем. Он говорит, что эти альбомы никакого не перевозят. Говорит, тетя там как-то очень напрягается, не хочет рассказывать. Я же такой терапевт. Я говорю, нет, говорю, ты должен узнать, что ты с твоим там с рождением связано, там какая-то история, ты должен знать. В общем, я его сильно накручиваю. Вот, и говорю, что ну как же так без корней. Он едет, приезжает ко мне, и когда он только приходит, я понимаю, что, похоже, я попала. Потому что у него черное лицо, черные круги, и он говорит, что он теперь все знает, но лучше бы он этого не знал. В общем, я начинаю рисовать генограмму. Очень веселую, тут нельзя рисовать.
Можно, да? Можно.
В общем, я говорю, ну, расскажу. Он говорит, в общем, у меня такая история. У меня отец с матерью поженились, и отец ушел в армию. Ну, я рисую тебе, что отец с матерью поженились, и отец ушел в армию. Говорит, приходит отец через, ну, там, через какое-то время в армии ему приходит письмо. 13 месяцев прошло, ему приходит письмо, что у тебя родился сын. Ну, говорит, отца, конечно, там рвет на части, он хватается за винтовку, но командир его отпускает и говорит, езжай, я тебя, ну, даю тебе отпуск, и выясни, в чем дело. Я понимаю, что то, что я нарисовала, это уже не соответствует действительности. Я говорю, ну, и что дальше? И он мне рассказывает такую историю. Приезжает его отец, соответственно, домой. И выясняется следующее. Жена дома, отец его на работе, мать его на работе. Он, значит, жене говорит, от кого-то ребенка нагулял. Ну, это родители этого мужчины, а это вот самый идентифицированный пациент, которого я почему-то нарисовала девочку.
Что это?
Да. Вот. Ну, и он к жене, что как, а она плачет, ничего не говорит. Он ее, ну, побил, отец свой отреагировал, пошел к соседу пьянствовать. А сосед ему говорит, а ты, говорит, знаешь, что твоя-то родила от твоего батьки. Он в шоке. Он бежит домой, потому что он думал, что его молодая жена где-то гуляла там по мужикам. Прибегает он домой, на столе записка, это твой отец. Ребенок плачет, он вторая, жена повисывает. В общем, получается, что это брак, но ребенок от, соответственно, ну так если нарисовать, от любовной связи его отца и жены. И вот это вот их ребенок. То есть я вот эту линию зачеркиваю. Его папа, ну не папа получается, а брат теперь уже по этой генограмме, узнает, где отец, идет в поле, убивает своего отца, возвращается домой и вешается рядом с женой. Возвращается с работы мама, соответственно, его отца, но ему она получается как бы не бабушка. Вот, получается, что, понимаете, у них один отец, но так формально бабушка. И бабушка тут же разбивает инсульт, потому что когда у нее три трупа на руках и младенец, ее просто выносят. И вот она сильно заболевает, и у нее есть сестра, которая не замужем. И эта сестра ухаживает за ней, а у нее один инсульт, второй инсульт, и она просит ее, говорит, я бы себя молю, дитя ни в чем не виновата. Возьми этого ребенка и уедь куда-нибудь, чтобы тебя там никто не знал, ему тут в жизни не будет. Эта тетка берет этого ребенка, потому что она бездетная, берет эту сестру, и они уезжают. И она там буквально через некоторое время, у нее там третий инсульт, и она умирает. И она его растит, не говоря ему вообще ни слова о его семье. Потому что ну, она свято блюдет вот эту тайну. Она переписывается с кем-то из родственников, но эта тема является темой табуированной. И, соответственно, у нее ну, как-то жизнь твоя такая личная не залаживается, она уже в том возрасте, когда ей там уже где-то, наверное, за 70. Вот. И она ему это рассказывает и говорит, что рассказывает ему, но не знает, правильно ли она делает, потому что она-то скоро помрет, а ему с этим всем жить. И он, конечно, ко мне приходит и говорит, и что мы теперь с этим будем делать? И я понимаю, что я тоже сталкиваюсь с вопросом, а что мне теперь с этим делать? Потому что, ну, одно дело, красивая история, это был принц на белом коне, там, или там твои родители улетели в космос, ну, понимаете, да, там, или что-то такое. А тут история ужасная. И он ко мне ходит на терапию в течение какого-то периода, и он вваливается все более и более в глубокую депрессию. Он, похоже, мстит мне за то, что я вот его подтолкнула. И он говорит все время, мне нет смысла жить, я хочу умереть, потому что я явился причиной смерти. Соответственно, трех человек и четвертого тоже на этом посту. То есть для меня фактически вся семья погибла. И те мои разговоры про то, что он ни в чем не виноват, что там этот дедушка, или его отец там изнасиловал явно эту молодую невестку, может быть и пьяный был, потому что, судя по тому, что рассказывает, он был ну, таким неадекватным, пограничным и алкоголиком. И похоже, там это была деревня, и пока сообразили, что она беременна, и пока там то, и пока все, в общем, и вот так вот все случилось. Сколько бы я его не поддерживала, он просто вываливается. Я говорю, что я просто тогда какую-то нашла религиозную статью, прочитала, и там была такая прекрасная статья про аборты. И благодаря тому, что у меня была некоторая там информация и устойчивость, такая сценичность, я его все-таки ну, вытащила из этого состояния. Потому что у меня уже был один момент, когда я боялась, что он суицидный. Вот реально. Потому что он приходит и говорит, лучше бы моя мать сделала аборт, я причина смерти, моя жизнь бессмысленна, жить незачем, я во всем виноват. И это все вот таким рефреном и постоянно. Но я, прочитав эту статью, я в какой-то момент говорю, ну, я правда там как-то перестану уговаривать жить вас, но вот я хочу там задать вам три вопроса про аборт. Вот я говорю, представьте, молодая девушка, не замужем, нет, девушка замужем, муж ее пожилой, она беременеет не от мужа, пока она беременна, муж знает, что она ну, беременна от кого-то другого, он страдает, ну и она так страдает, в общем-то. Но они решают, конечно же, оставить ребенка, что этого ребенка будет хорошее будущее. Вот. Но все на нее смотрят косо. Говорю, вы бы оставили на ее месте ребенка? Он говорит, нет, я бы сделала аборт. Я говорю, хорошо, там еще есть семья, дети, один глухой, один слепой, один там с какими-то дефектами развития, вы бы оставили ребенка? Он говорит, нет, конечно, сделала бы аборт. Я говорю, молодая негритянская девушка изнасилована белым мужчиной. Вы бы сделали, вы бы оставили ребенка? Он говорит, сделал бы аборт. Я говорю, ну вы убили сейчас троих человек, это Иисус Христос, это Людвиг ван Бетховен, и это известная певица Этель Уотерс. Вот. И он в этот момент на меня смотрит, я смотрю на него, и я ему просто как-то очень по-человечески говорю, что мы никогда не знаем, зачем нам дана эта жизнь, какая у нас будет судьба. И иногда кажется, что наше рождение сопряжено с какими-то ужасными обстоятельствами. Но у нас у каждого своя миссия, какие-то свои смыслы в жизни. И очень важно не сдаваться, не уходить из этой жизни, искать их. А тем более, если столько людей пострадало. И я ему начинаю говорить, что если бы Иисус знал, сколько людей там умрут за него, потом на кресте, если бы там, возможно, там кто-то другой, кто появился на свет благодаря чуду, не появился бы на свет, этот мир был бы хуже. И, в общем, как-то, похоже, его в этот момент что-то перещелкнуло. Он плакал, мы начали говорить, и он стал говорить про этот смысл. В общем, он ходил ко мне достаточно долго, но у него, ему удалось это все ассимилировать. Ему удалось принять то, что вот он родился так, и что эта жизнь ему досталась по такой очень дорогой цене, потому что правда это дорогая цена. И нам удалось там сделать вот такое действие, поставить пустые стулья и сказать им всем, этому папе-дедушке, этому брату-папе, этой маме своей, этой бабушке, которая, ну и не бабушка, всех поблагодарить и сказать, что он принимает жизнь по той цене, по которой она ему досталась. Это была у меня очень долгая работа, в конце она была уже трогательная и теплая. Но я вам скажу честно, что после этой работы я стала сильно задумываться, всегда ли нужно лезть в глубину тайны. И это для меня сейчас вопрос, это правда. Я всегда нахожусь в колебаниях, я говорю, возможно, возможно, нужно пойти дальше, но возможно и не нужно. Итак, если вернуться все-таки к нашей теме, так бывает, что тайна где-то находится далеко, а симптомы есть сегодня. Как это родители съели винограда, особенно на зубах у детей. Иногда какой-то соматический симптом, который к нам приходит вместе с клиентом, связан не с его личной жизнью, а связан с историей бабушки, дедушки, прадеда. И локализован на индивидуальном уровне, а решение находится на уровне расширенной семьи. Иногда проблема связана с супружескими отношениями. Решения находятся на индивидуальном уровне, но даже не с супругами, а с кем-то другим из членов семьи. И поэтому очень часто мы, когда сталкиваемся с этими вопросами, нам нужно, правда, очень четко продифференцировать семейную систему и много про нее узнать. То есть у нас всегда очень хороший этап предварительной диагностики. Потому что до того, как мы начинаем углубляться и искать тайны, нам важно понимать, что вообще может способствовать ее появлению. Итак, на индивидуальном уровне тайна связана с тем, что кто-то когда-то солгал, совершил неблаговидный поступок, кого-то предал, участвовал в каких-то социально неодобряемых действиях, имел неправильную сексуальную ориентацию, но чаще всего связано с нарушением каких-то культурных или социальных ценностей. Ну вот какие-то детали, например, приводит прекрасная Эстер в своей книге «Бегущая с волками». Предательство, запретная любовь, недозволенное любопытство, отчаянные поступки, вынужденные действия, безответная любовь, ревность и отвергнутые чувства, месть и ярость, жесткость к себе и другим, предрассудительные страсти, желание мечты, предрассудительные сексуальные склонности и интересы, нежелательная беременность, злоба и ненависть, случайная смерть или увечья, нарушенное обещание, трусость, потеря самообладания, незавершенное дело, неспособность что-либо сделать, пренебрежение, злоупотребление и так далее. То есть, в принципе, любой наш поступок, ну, который нам кажется на здесь и сейчас нормальным, может превратиться со временем в семейную тайну. И когда случается вот что-то на этом индивидуальном уровне, один человек делает что-то, ну, не знаю, там, в войну, там, участвует в движении в каком-нибудь там этом противосоветском, забеременела после войны, например, родила ребенка, взяла в детский дом, там, была в дворянской семье, скрыла свое происхождение. То есть кто-то один делает какой-то поступок. И этот поступок потом на других уровнях оказывается табуированным, все другие уровни существования системы поддерживают эту тайну. Ну, например, муж и жена могут тщательно охранять секреты, связанные с их родственниками, с какими-то там их переездами, с какими-то их поступками, даже с их профессией. И как только новый человек включается в систему, кто-то в брак вступает, ребенок появляется, ну, с таким свойственным любопытством, говорит, а что это у вас тут, а как? Его попытки узнать тайну, проникнуть поглубже, пересекаются. Ну, собственно говоря, социальный уровень социума тоже поддерживает тайны. Вспомните, сколько людей было репрессировано. Вспомните историю про Голодомор, которая замалчивалась и тоже это считалось, ну, фантомом. Типа просто люди умирали, просто хлеба не было. И таким образом, фактически, когда тайна появляется, она связана с какими-то неблаговидными поступками и с какими-то тяжелыми обстоятельствами, ее начинают поддерживать все. Вот. И поэтому возникает вопрос, что нам, как психологам, дают эти семейные тайны? А нам не дают много, потому что тайны чаще всего лежат в основе семейных мифов. Семейные мифы – это некоторая информация о семье, которая отражает, что принято знать о семье, что не принято знать, как мы себя как семья, как целостная система вообще представляем. Ну, то есть это фактически семейный миф, это, вы знаете, вот есть индивидуальная мифология, ну, например, я могу воображать себя кем-то, кем я не являюсь. Ну, или воображать себя кем-то, кем я являюсь, но не совсем. И тогда мы говорим, что это миф. Бывает, что целая семья себя воображает кем-то. И в семье есть некоторая информация искаженная. В общем-то, мифологический семейный фон, он всегда характеризуется тем, что люди относятся к нему некритично. И он служит, ну, некоторым таким полем, в котором возникают не очень адекватные поступки, не очень адекватное поведение. Я не буду углубляться в семейные мифы, но, например, если какой-нибудь прадед героически погиб на войне, хотя ему говорили, не ходи на войну, ты вообще не видишь, почти слепой. Вот, но он пошел на войну, его убили в первом же бою, и семья вместо того, чтобы признаться, что зря пошел, потому что инвалид очень хотел быть таким героем. И семья говорит, он был героем, он молодец. И его сын идет тоже куда-нибудь на войну, и его тоже сносят в бошку. Его внук в мирное время чистит пистолет, и чудо получает выстрел прямо в сердце и умирает. И вот растет уже правнук, вроде мирная страна и мирная жизнь. Но есть такой миф, мы семья героев, все мужчины в нашей семье умирают рано и героически. И он плется в МЧС. Хотя кажется, ну вот уже да, прекрасная работа, но у них там пожары, все-таки более высокий уровень смертности. И когда начинаем работать с его семейной историей, выясняется, что там героев-то по сути нет. Но вот этот мир героический поддерживается. Тот, кто не хочет идти в ту же профессию, тот считается предателем. И тогда нет никаких шансов человеку выбрать свою судьбу, потому что жизнь поддерживается мифом. Тогда вот как появляется миф? В семейной истории есть какое-то событие или тайна, связанное с тем, что я перечисляла. Какие-то неблаговидные поступки, какие-то сложные события, что-то, что тяжело семье принять. И вот эта тайна, вот, точнее, это событие, которое для семьи не очень благоприятно, оно не могло быть семьей нормально пережито. Вам еще интересно ее уже не нужно?
Да.
То есть у семьи не было нормальных каких-то способов, ну, поговорить об этом, распорядиться этим, осознать это. И поэтому это событие семья решила при помощи защитных механизмов куда-то спрятать. Ну, например, расщепление, то есть часть этого события остается в памяти, а часть важная забывается или вытесняется. Депрессия. Или просто, например, тот человек, с которым связана тайна, он исключается из семейной системы. Ну, типа, был там какой-то двоюродный брат у папы, и этот брат был геем. И про него вообще все забыли, его там из семьи исключили, про него не вспоминают. Но совершенно случайно папа называет своего сына именем двоюродного брата. И совершенно случайно у сына проявляются те же предрассудительные наклонности. И семья просто в шоке, как же такое может быть? Надо мальчика срочно лечить, и мальчика сразу начинают куда-то водить, по врачам, по психологам, по церквям. А потом, когда генограмма простраивается, оказывается, что это событие уже было в семье. Но этого человека просто из семьи удалили и делали ДЭЛ. Человек все живет в Голландии, прекрасно, там, похоже, успешный. Вот. Но семья это не может принять, потому что в семье много военных, МВД, КГБ, там, посты. Ну как же, в нашей семье геи. Вот. И вот вам чудо случается. Потому что семья исключила кого-то из своих членов. Он уехал и рассказали историю, что ну просто вот он хорошо знал язык, и он предал родину, там это было еще 80-е, а предателей наша семья не может никак принимать. А была вообще история не про предательство. Но вот тем не менее, на первом этапе какое-то событие случилось, на втором этапе семья его вытеснила, заместила, трансформировала. На третьем этапе появилась новая информация, благоприятная и очень красивая, которая совершенно не про правду, а про какую-то мотивированную действительность. И, собственно говоря, появляется семейный миф. То есть вот эта тайна, которая была изменена, она легла в основу семейного мифа. И семейный миф выполнял для семьи защитную функцию. Вы же понимаете, в семье они выполняют защитные функции. Ну, как эти прекрасные мифы о зубастой вагине, что мальчики не совали куда не положено свои пальчики. Там. Ну, или миф о блуждающем пенисе. Вот. Ну, он же внешний орган, он может блуждать, там, ну и так далее. А тут
я просто... Поподробнее.
Я должна про это написать. Это у меня тема, она не относится к семейным тайнам. Я просто подумала, почему есть блуждающая матка, которая к женщине может прийти в голову и вызвать у женщины некоторые легкие отклонения. А блуждающего пениса нет. Поискала, нигде нет. А потом я поняла, матка внутренний орган, он бродит только внутри женщины. А пенис внешний орган, он может бродить, как иголка в спину. Снаружи. Тем самым оправдывается мужское поведение. Ну, потому что, типа, это не я виноват, это он засосел тебя. Ну, и пошел, а я уже вслед за ним. Ну, что было делать? Не оставлять же его одного.
Вот так. Теперь Наташа не читать.
А завтра это не дать. Да, это собираюсь написать, ну, какую-то грубую, правильную статью про мифы. Да, про вот такие, про мифы, про мужское и женское. Но если говорить про трансформацию семейной тайны, вот мне очень нравится такая метафора. Семейная тайна, она похожа на песчинку. И вот вы знаете, когда песчинка попадает внутрь моллюска, вокруг нее начинают расти слои перламутра. Почему? Потому что эта песчинка, она для моллюска инородное тело, она болезненное тело, и моллюск пытается от нее избавиться. Но так как он ее в силу каких-то обстоятельств не может вот там сифоном просто выдуть с водой, он начинает этот перламутр накладывать. И через некоторое время человек приходит, открывает, о, какое прекрасное произведение искусства, жемчужина. А на самом деле внутри этой жемчужины находится песчинка, которая долгое время терзала нежную плоть моллюска. Но моллюск умудрился превратить то, что приносит ему боль, во что-то очень красивое, изящное и даже можно используемое в виде украшения. Точно, да, ценное. Точно так же и с семейной тайной. когда в семье случается что-то, что-то нехорошее, происходит там неблаговидный поступок, кто-то совершает, какое-то обстоятельство не очень приятное, насилие, отвержение, убийство, там, какие-нибудь, я не знаю, там, беременность неприличная, и один или несколько членов семьи оказываются замешанными в этом действии, то есть они про это знают. После того, как они об этом узнают, но они понимают, что эта информация болезненная, неприятная для семьи, ну как же, это про репутацию семьи. Вот, например, вы сегодня сидите на лекции вечером, а может вы кому-то сказали, что вы в церковь пошли молиться. Люди бы узнали, что вы перешли лекцию слушать про семейные тайны, осудили бы вас. Поэтому вы будете скрывать. Ну это такая мелочь. Бывают же ужасные вещи. Многие из вас ходят читать программы, вот все выходные проводят там. Да-да-да, и это же вообще, это людям же стыдно про это сказать. И многие мужья там говорят, а ты твоя жена, а как будет это свой женский клуб? А как называется этот клуб? Ну что ты на букву «Г»? Здесь там что-то государственное. Ну так вот, событие произошло, несколько человек об этом знают, но они понимают, что это нанесет урон репутации семьи. И они устраивают такой молчаливый заговор. То есть произошедшее запрещено, табуировано обсуждать с остальными членами семьи. Эта информация не может быть обсуждена. И через некоторое время все люди делятся на тех, кто знает и кто подозревает, но не знает. Но возникает некоторый заговор. Однако те, кто не знают, им же интересно. И напряжение в системе растет, потому что люди о чем-то подозревают, какие-то намеки, какие-то там моменты такие скользкие. И, соответственно, как только возрастает напряжение, система начинает реагировать. А вы знаете, что система построена по таким удивительным принципам, что какие-то отношения воспроизводятся. Вот те, кто занимается семейной терапией, они знают. Например, если папа всегда ругался с мамой и говорил, что женщины все дуры, и у него есть, например, сын и дочка, то очень большая вероятность, что сын воспроизведет со своей женой точно такие же отношения. Ну, либо если он пойдет полечиться, то он воспроизведет какие-то полярные контрзависимости. А дочка, скорее всего, будет такой же жертвой, как и мама, и найдет себе очень похожего мужчину. И в этом нет никакой тайны, потому что воспроизводятся паттерны. То есть отношения патернализируются, становятся такими стабильными, устойчивыми. И мы как попадаем в матрицу, мы видим в этой матрице, а вот как надо вести, вот как ведут себя мужчина и женщина. А в семье эта информация передается кончиками пальцев, телом. И если даже какую-то информацию скрывают, в семье все равно находятся подражатели. Они вроде как не знают, но это, знаете, популярная тема. Если есть убийца, то у него есть какие-то подражатели. Сейчас там про это и Ганнибал, ну и много вообще сериалов про подражателей. Так вот, в семье всегда есть подражатели. Если только что-то про кого-то скрыто, то обязательно ждите через поколение, через два, через три. Появится еще какой-то точности воспроизведет этот же поступок. Это просто удивительно, потому что возникают новые и новые дисфункциональные циклы, связанные с насилием, с отвержением, с бросанием детей, с болью, с какими-то там вот с такими обстоятельствами. Начинаешь рисовать синограмму. Мужчина говорит, я не женился на женщине, она родила мне сына, ну она такая плохая, в общем, я решил на ней не жениться. А деньгами помогаешь? Нет, пусть сама выкручивается. Она мне там столько там обид нанесла, а мужчина нормальное состояние. Рисуем ему генограмму, а что твой отец? А мой отец бросил маму, когда мне было 2 года, а помогал ли он вам? Нет, не помогал, потому что, ну, он был плохой, козел, мудак и так далее. В общем, мы с ним отношения не поддерживаем. А дедушка был в семье? Нет, дедушки тоже не было. Дедушку тоже, в общем, как-то вынесло. И 3 поколения подряд мужчины делают детей. В общем, когда ребенок появляется, они еще некоторое время живут с женщиной, женятся, не женятся, а потом их сносят ветром. И вот какая, я думаю, вероятность того, что вот этот ребенок, выросший с мамой, которая рассказывает, какой плохой папа, какой плохой его папа, и которая фактически программирует этого мальчика на то, чтобы этот мальчик, ну, точно так же поступил по отношению к своей жене. Ну, потому что мама-то была всю жизнь несчастна, а как же предать маме на страдания, как же это устроить счастливую семейную жизнь, любить жену и жить, это же тогда все, это разваливается. Но когда мы доходим до дедушки, вот удивительное дело, оказывается, что дедушка-то пропал из семьи, через некоторое время выясняется, по определенным обстоятельствам. Потому что он был репрессирован, его, в общем-то, забрали, он пропал без вести, и про него никто больше ничего не знал. Вот. И уже там через какое-то время информация появилась, ну как это, ложечки нашлись, но осадок остался. То есть, а бабушка осталась с идеей, что он ее бросил. А то, что его там просто, ну, посадили, увезли и не дали даже сообщить, она про это не знала. И она уже своего сына, когда растила, она ему говорила про ненадежность мужчины, про то, что бросают. Если бы она знала эту историю, правду, что он ее не бросил, он ее любил, но это было советское время, это был какой-то 35-37 год, он там был коммунистом, его просто посадили, увезли, и он исчез. Она долго воспитывала сына, когда она эту информацию узнала, было уже поздно, миф уже был сформирован, сын уже бросил свою жену, и в общем это все пошло. И только вот открытие этой тайны позволило проговорить то, что ему не обязательно так длиться на эту женщину, бросать ее, потому что у него другая история, у него другая судьба, у него совсем не то, что было, и что ему не обязательно подражать девочке. Ну, потому что уже тогда сформировался некоторый паттерн поведения. Типа все женщины, которые достаются нам, они плохие, мы их бросаем. Хотя история была другой. История была такой, что мы жили в трудное время, и в силу этих обстоятельств я не смог быть со своей семьей, потому что меня просто репрессировали и убили. Вот. Но когда появляются вот эти циклы нового дисфункционального поведения, которые сигналят о том, что что-то в семье не так, когда появляются все новые, новые слои перламутра на этом моллюске, у нас, как психологов, должен возникнуть вопрос, что делать? Все-таки нужно ли нам двигаться дальше, вынимать эту жемчужину и закапываться до этой сути? Ну или оставить систему, пускай себе так живут, и дальше воспроизводят свое функциональное поведение. Ну, собственно говоря, вот я с большим интересом, когда эту статью начинала писать, позвонила своей подруге, говорю, какую ты знаешь книжку хорошую про семейные тайны. Она мне посоветовала книжку «Тринадцатая сказка». Я ее, конечно, прочитала за вечер, прочитала, поняла, что там мне не годятся тайны, но вспомнила, что я же сама очень люблю одну героиню. И даже нарисовала генограмму семьи. Я думаю, что вы тоже с этим встречались. Это Лизбет Саландер. Это история... Вы смотрели «Девушку с татуировкой дракона»? Читали? Ну, то есть там вот прекрасный пример. Я вам напомню... Компьютерный гений Лиз Саландер и Микаэль Блумквист в первой части оказываются, сказать, свидетелями жизни семьи, богатой семьи Вангер. В этой семье есть старейшина, патриарх. И этот старейшина нанимает их для расследования одной тайны. Ему уже за 80. А мы можем еще быть здесь?
Да, да.
Нормально. Да. Я вам люблю, скажете. Да. Ему уже до 80, он нанимает их, чтобы они помогли пролить свет на следующую тайну. 37 лет назад пропал член семьи, молодая девушка. И он подозревает, что виноват кто-то из семьи. Каждый год ему приходит в рамочке засушенный цветок. Он их каждый год вешает на стену. И он предполагает, что кто-то убил ее, и вот так вот над ним издевается и присылает ему вот эти цветы. И что происходит? Конечно же, нужна какая-то покрывающая история для семьи, потому что семья не очень хочет, чтобы копали в своем прошлом. И Микаэль Блумквист и Лиз Саландер приходят с легендой, что они расследуют просто историю, пишут историю семьи Вангер. И они начинают эту историю действительно расследовать. И выясняется, что у этого Хенрика, которому уже за 80, о которых нанял, был отец, ну, фактически такой основатель клана. Он был холодным, отстраненным, дистантным родителем. Он почти не разговаривал с детьми. Когда они встречались, это обычно были семейные обеды, ужины, и им приходилось вести себя очень тихо, потому что отец мог разозлиться. Никакой даже малейшей любви со стороны отца замечено не было. Но зато этот отец всегда критиковал их, указывал на недостатки и, в общем, ну, агрессивно обесценивал. Собственно говоря, когда у детей нет нормального отца, они часто начинают искать другую родительскую фигуру. Вы знаете, что когда дети, например, из нерелигиозной семьи ударяются в религию, посмотрите, что у них с отцом, что у них с родным отцом. Здесь получилось то же самое. Трое из детей искали другую родительскую фигуру и нашли. И эта родительская фигура стала Адольф Гитлер. Они пошли, в общем, подались в нацисты. И они были в нацистском движении, три сына. Один из них, Рикард, был бунтарем и погиб, когда его сыну Готфриду, я не буду тут рисовать, чтобы вас не морочить, потому что там генограмма у меня получалась очень большая. Да. Когда его сыну Готфриду было 12. Вот этот Рикард, получается, брат Хенрика, был достаточно агрессивным и психопатичным. Он бил своего сына Готфрида. Этот сын Готфрид женился рано, потому что его подружка была беременна и родил двоих детей. Мартина и Харриет. И вот эта Харриет, это и есть та пропавшая двоюродная племянница, которую пытается разыскать Лис Каландер и, соответственно, Николай Глобус. Вот они начинают копаться в прошлом семьи. И параллельно они обнаруживают удивительный феномен, что в течение длительного периода, в то время, как вот этот самый Готфрид, получается, племянник, ну, отец пропавший Харриет, ездил по разным местам за Деланфирмом, там пропадали женщины. И там были убийства, ну, как им показалось, с религиозной подоплекой. То там женщина как-нибудь там с каким-нибудь голодом там ее там убьют, то там какие-то религиозные символы, корову рядом зарежут. Ну, они поняли, что там аллюзии, отсылки к Библии. Ну, в общем, они копаются, копаются, что-то у них концы с концами не сходятся. И они параллельно все время разговаривают с этим старым Хенриком. Этот Хенрик говорит, что, ну, собственно, да, мои три брата были не очень полноценными в таком плане социальном. И непонятно, насколько они были неадекватными в психическом плане. И в ходе этого расследования выясняется страшная правда, что, соответственно, вот этот сын фашиста убивал женщин, а его сын вообще серийный убийца. Фактически брат вот этой пропавшей Харриет, Мартин, он серийный убийца, у которого дома там в подвальчике просто пыточная камера. Он один-два раза в году находит себе женщин-мигрантов, просто их тихо ворует, там пытает, насилует и потом убивает и закапывает. И когда эта тайна раскрывается, почти там чудом удалось выжить главным героям, они выясняют и вторую часть тайны. Оказывается, что это Харриет, она жива. Или Харриет, я не знаю, как правильно ударение ставить. Потому что фильм я начала смотреть и поняла, что ну, мне это не очень интересно. Вот. Всегда воображение гораздо богаче. Что ее фактически спасла ее там двоюродная тетка Анита, которая ее вывезла, дала ей свой паспорт, она уехала в Австралию, вышла замуж, родила троих детей, прекрасно живет, и что это фактически с ее подачи каждый год посылают ему вот эти напоминалки, и она думает, что он знает, что она жива, а он думает, что она умерла и страдает. И вот в чем там самая большая проблема? В том, что эта Харриет знала, что ее отец убийца. Этот отец ее насиловал. Она была жертвой инцеста. Этот отец насиловал и ее брата Мартина, который был вообще серийным убийцей. Но она испугалась и сбежала, потому что ей было стыдно рассказывать. Она могла рассказать этому Хенрику. И это бы все как-то остановили, это бы замяли, посадили бы в тюрьму или там увезли, или в психиатрическую клинику. Но она об этом не говорила. И об этом знала также ее мать Изабелла, которая была таким соинфектором и соучастником. И она тоже не говорила. И вот этот пример вообще чудовищный. Когда семья хранит тайну о ком-то из своих членов, что член семьи явно неблагополучный, психически нездоровый, агрессивный, асоциальный. Но чтобы было тихо, они про это не говорят. Про это много фильмов снимают. Это такая популярная тема, что чей-нибудь сын там убийца, но его в итоге от тюрьмы каким-то образом освобождают. И вот в этой книге, например, Николай Блумквист начинает рассуждать про то, что ей было страшно и так далее. И только Лис Каландер говорит, у нее на самом деле был выбор. Если бы она вовремя заявила, то не погибло бы еще порядка там 37 лет или не было. Там погибло, может, 50, может, 60 женщин за это время. Что остались бы они в живых. Что брат бы не... Потому что она убила своего отца. Я еще не сказала тоже важную вещь. И отец ее насиловал, брат ее насиловал. В какой-то очередной раз, когда отец пытался ее изнасиловать в пьяном состоянии, она с ним начала драться и утопила его. А брат это увидел. И пока труп отца плавал в водичке, изнасиловал ее, ну, сказал ей, что она всегда теперь будет удовлетворять его прихоти. И она в ужасе от этого всего там бежала. Если без подробностей, то по факту она была и жертвой, но она была и насильником. Условно говоря, она была соучастником насилия, потому что, зная об этом, она не остановила. И так очень часто получается, что у человека есть выбор, рассказать об этой тайне или нет. И человек очень часто продолжает хранить эту тайну, но эта тайна начинает разрушать жизни других людей. Потому что из семейной этой лояльности, преданности люди продолжают следовать вот по пути кого-то из своих предков. Например, если бы у одного из сыновей отец не был фашистом и не избивал его, может, он бы был более адекватным. А так он очень рано женился, свихнулся на этой религиозной почве и начал убивать женщин. Эти случаи были плохо расследованы, потому что если бы их лучше расследовали, обнаружили бы, что это он убийца. Было очевидно, он каждый раз бывал на месте преступления, приезжал на какую-то из фабрик этого концерна Вангера. Но никто этим не занимался. А его сын, наблюдая за деятельностью папочки, а папочка его привлек к этой деятельности, он уже воспринимал это как часть нормальной реальности. То есть он уже полностью асоциальная личность. И в семье это было под боком, но так как все это было покрыто мраком, про это те, кто знали, молчали, это продолжалось много лет. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то тайнами, у нас возникает вопрос, что делать. Но пока мы поговорим вот буквально еще несколько слов о том, что у всех тайн есть универсальные характеристики. Во-первых, тайна всегда системна. То есть она касается, кажется, одного человека, но в тайне участвует вся система. Не знаю, там, девочка в 15 лет забеременела, мама поговорила со своей мамой, они с бабушкой завели ее к доктору, сделали аборт, у девочки теперь нет детей. Значит, ее папа из-за этого спился, потому что когда девочка вышла замуж, у них с дядем был общий бизнес, но так как детей не было, дядя бросил дочь, и бизнес развалился. В общем, вся семья в такой какой-то нездоровой ситуации. А почему бабушка настояла на аборте? А потому что у бабушки, у самой, соответственно, был ребенок, которого она родила, и с которым там случилась очень нехорошая история. И бабушка живет с убеждением, что нужно иметь одного ребенка, а лучше вообще не иметь детей. И если какие-то там стыдные последствия, то надо детей абортировать. И когда мы начинаем лезть во всю эту историю, оказывается, что вот с этой тайной, ну, стыдный поступок, 15 лет, да, там, неловко, неправильно, но связана куча других историй. И что это аборт, это не просто про аборт, а это еще про действия бабушки по поддержанию ее собственной семейной тайны. Поэтому обычно семейная тайна, она может быть связана с любым показателем семейной системы, с коммуникацией, с границами, с иерархией в семье. Вот. Мы, когда начинаем про тайну думать, у нас всегда вопросы. Кто принял решение тайну сохранять? Кто вообще совершил этот поступок? Кто знает про тайну? Кто не знает? Кто из лояльности кому хранил вот, ну, в общем-то, сохранил эту тайну и так далее. И поэтому тайна никогда не принадлежит одному человеку. Она все равно всегда носит системный характер. Иногда муж прям чует свои чуйки, что у него, у жены есть какая-то тайна, но он просто не знает о чем. Вот. Он, например, его подозревает в том, что у нее был любовник, а эта тайна вообще связана не с ней, там, а с ее мамой. Но эта тайна всегда фонит. Вот. И когда семья втягивает каких-то посторонних людей, они тоже становятся хранителями тайны. Вот, например, в том случае, который я вам рассказала, Михаил Блумквист и Лиз Саландер тоже оказались втянутыми системой в тайне. И они хотели вначале рассказать всем, ну, про то, что случилось, но система их, условно говоря, съела. Мы сказали, вы знаете, сколько людей пострадает, ну зачем же? И они стали точно, вот это как семейный терапевт, когда втягивается в систему, он теряет метапозицию и объективность. Так же и здесь. Они втянулись, и они тоже хранят тайну. Поэтому, когда нас делают хранителями тайны, это тоже очень серьезная тема. Я буквально в группе рассказывала про то, что я встретилась с новой для меня удивительной моделью психотерапии, когда психолог работает с парой, и потом одновременно работает то с одним членом семьи, то с другим членом семьи, а иногда работает с одним в присутствии другого. Ну, я, конечно, очень возмущалась, потому что я говорила, ну как, так же нельзя, вот ко мне пришел муж, а жена в это время находится в паранойи, о чем, соответственно, я говорю с мужем, и наоборот. Говорю, я опять же, вдруг они расскажут какие-то тайны. И там два терапевта разных из штатов, и один терапевт говорит, я сразу предупреждаю, что если мне клиент говорит какую-то информацию на личной терапии, вся та информация, которую я слышу, может быть мной использована для их супружеской терапии. Я, как это у нас песня, я ни шкаф, ни музей, чтобы хранить секреты от друзей. Он говорит, я сразу говорю, все, что вы расскажете мне, может узнать ваша жена, все, что вы расскажете мне, может узнать мой муж. А вторая терапевт говорит, а у меня не так. У меня есть такие обстоятельства, про которые я предупреждаю пару. Например, я говорю, если я узнаю, что кто-то из вас сейчас находится в ситуации открытой измены, то есть измена происходит сейчас, то я предложу вам на выбор либо сказать об этом на супружеской терапии, либо вы должны сказать своей жене, например, или мужу, что мы не будем ходить на терапию и придумать себе какие-то обстоятельства, чтобы я в это не была втянута. Но если я про это узнала и не имею права говорить, я категорически отказываюсь работать, соответственно, с вами как с парой. То есть в любом случае там разные модели, но история одна. Семейный терапевт говорит, нет, я не буду хранить тайну. И это базовое правило, потому что как только мы начинаем хранить тайну, мы правда оказываемся втянутыми в систему. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, потому что да, бывают такие обстоятельства, о которых мы не можем рассказать. Потому что мы понимаем, что это действительно заденет слишком много людей. Но тогда мы должны понимать, что мы тоже стали частью системы, мы вошли в нее. Мы имеем право на часть семейного наследства, на часть семейных болезней, на часть семейных страданий. Потому что мы стали их частью.
Так же самое инициатива.
Что?
Так же самое инициатива.
Да, да, да. Следующая характеристика семейной тайны – это парадоксальность. Потому что, смотрите, с одной стороны, сохранение тайны носит защитный характер. Да? Семья скрывает что-то, что может ее дестабилизировать, разрушить жизнь. А с другой стороны, само наличие тайны разрушает семью. То есть вот в этом парадокс. И есть тайна, семья разрушается. И, соответственно, открыта тайна, семья тоже может разрушиться. Таким образом, тайна и разрушает, и защищает семью. В общем, тайна – это то, что надо одновременно и хранить, и одновременно надо раскрыть. Вот Шульценбергер, например, пишет, тайна – это всегда проблема. Фрейд напоминал нам, что тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, констатирует, что смертные не могут хранить никаких тайн. Тот, чьи губы хранят молчание, выбалтывает кончиками пальцев. Он выдает себя всеми порами. Это приводит нас к пониманию и правильной оценке важности невербальной коммуникации, выражения чувств языком тела и красноречивого молчания. Ну, то есть нам, как гештальтистам, это понятно, да? Что если человек что-то нам не говорит, он все равно каким-то образом нам сигналит, что что-то есть. Вот. И парадоксальность заключается также в том, что как при хранении, так и при раскрытии тайны страдают минимально вовлеченные люди. То есть обычно не те, кто ну, что-то сделал или с кем связано, а какие-то другие члены семьи. Наказание невиновных и награждение непричастных. Вспомните там, про семью в городу. Он женится, вроде как новая жена не виновата, но она что-то лезет в комнату, открывает эту комнату, и кто страдает? Синяя борода, которую убил женщина? Нет, страдает невиновная женщина, которая, ну, из интереса, из любопытства эту тайну открыла. Но так как тайна не открывается, у синей бороды появляются новые, новые жены, и комнатка никогда не бывает пустой. Гомеостатичность – это еще одна характеристика тайны. Вы знаете, что система нуждается как в развитии, так и в стабильности. И тайна как раз поддерживает стабильность, предсказуемость, порядок в системе. Потому что ее раскрытие может привести к гетеростазу. Вот тоже на группе рассказывала историю, у меня брали супервизию. К коллеге приходит пара, пожилая пара, уже ну, там людям за 50. Сын 27 лет, и две дочки, 22-23 года, сын уже взрослый, с детьми. В общем, муж хочет разводиться. История удивительная и простая. Муж ругается с соседкой, ну, называет ее плохим словом на букву «Б». Она говорит, это я «Б», это твоя жена «Б». Она всех детей родила от другого. Ну, он как-то с этим живет какое-то время, потом берет волосы на анализ у детей, относит свой волос, и раскрывается диво-дивное чудо-чудное. Все трое детей не от него, а от другого мужчины. И он выясняет, что его жизнь, семье, вот эти дети, которых он вырастил, вот эти скандалы с женой по поводу там денег, вот эти поездки на дачу, все это для него становится обесценным. Потому что он жил все эти годы во лжи. Его, конечно, выносит. Вот. А жена говорит, ты был бесплодным, а я хотела, чтобы у нас была семья. Усыновлять было страшно. Ну и вот я сделала такой себе киндер-сюрприз. В общем, вы заботились о себе. Вот. Ну и реально, да. И вот вопрос. С одной стороны, жене, похоже, стало легче. Но с другой стороны, я не знаю, чем эта история сейчас заканчивается. Потому что ну, над этим надо сильно подумать. Прожить там порядка 30 лет в браке и узнать, что а дети плачут. Сын говорит: папа, ты мой папа, я тебя люблю. Дочки говорят: папа, не оставляй маму, мы тебя любим. Как мы без тебя? Ну, говорит, трое, три ребенка, три раза. Она меня обманула и родила троих детей. Вот вам про тайну, что с одной стороны она хранила гомеостаз, система была, развивалась, дети появились, семья, как у всех, все хорошо. А с другой стороны, жену, похоже, штырила. Соседка знала про это. Это да. Что же не просто так? То есть ей важно было о ком-то, кому-то поделиться, о ком-то рассказать. Потому что одно дело догадки, понимаете, можно же догадываться, там, может там кто-то из вас ходит к соседу, может там Маша к Игорю бегает. Вот. А на самом деле это только наши догадки. А вот если точно волосы совпадают, ну тогда это уже все. Мы непредсказуемость. Мы никогда не знаем наверняка, ни чем закончится хранение тайны, ни чем закончится ее раскрытие. Потому что когда мы прикасаемся к тайне, мы приходим в точку бифуркации, где система приходит в состояние неравновесия. И куда она после этого двинется от этой флуктуации к большему порядку и к большему разрушению, мы не знаем. Вы еще терпите меня?
Да.
У меня просто заряд на час-два. Ну, как у вузовского преподавателя, я говорю, час-два, потом у меня заряд кончается.
Ну, можно сделать перерыв.
Никаких перерывов. Я уже договорю, Маша, мне еще осталось 8 страниц. Я постараюсь побыстрее. То есть, вот, собственно говоря, вот эти характеристики тайны, они действительно универсальны. Вот, и парадоксальность, и непредсказуемость, и системность, и то, что она поддерживает гомеостаз. Но еще очень важно понимать несколько моментов. Если вы работаете именно с семейной тайной, что терапевтический процесс, когда мы работаем, будет подчиняться не линейной, а циркулярной логике. Линейная логика, там все понятно. Типа, она была гулящей, поэтому она гуляла ребенка, родила, и поэтому ее выгнали из семьи, и поэтому ее никто не хочет знать. Он бил ее, поэтому она его убила, и поэтому ее посадили в тюрьму, и все нормально. На самом деле, мы не рассматриваем все линейно, мы рассматриваем через петли обратной связи все эти действия по сохранению тайны, как серию взаимоподчиняющихся и взаимообуславливающих событий, как серию некоторых циклов. И поэтому мы отказываемся от линейной логики, и в этом месте мы отказываемся от поиска правых и виноватых. Нет невиновных, нет виноватых. Все в этом участвовали. В общем, все каким-то образом сохраняли. Тем, что не интересовались, тем, что жили с этим, тем, что замалчивали, тем, что закрывали глаза. И поэтому тут важно понимать, что все виноваты и не виноваты одновременно, что все, в общем-то, если так условно говорить, и палачи, и жертвы. И тут важно помнить, что наша терапевтическая позиция заключается в том, что мы не судим системы, мы не судим семью. Мы просто пробуем посмотреть, как это устроено, как это случилось. Если нам удается понять причины, обстоятельства, в которых возникла вот эта ситуация, которая в итоге стала тайной. Если мы разбираемся в всех этих хитросплетениях, переживаниях, то тогда мы можем просто описать это как некоторый процесс жизни семьи. Похоже, это был очень тяжелый момент жизни семьи. Был голодомор, люди голодали. И ваша прабабушка и прадедушка из-за того, что они не могли смотреть на мучения детей, умирающих от голода, убили их. И за это их посадили в тюрьму. И мало того, что они страдали из-за того, что им пришлось убить своих детей, умирающих от голода, они еще раз пострадали, потому что ну, их осудило общество. И когда они вернулись, они не могли быть вместе, потому что для них это было очень тяжелым. Да, и они разошлись. И ваша мама воспитывалась в детском доме, потому что она была единственным выжившим ребенком. И ваша мама, соответственно, ну вот мы рассказываем это как сеть таких связанных событий. Мы показываем, что тайна возникла в определенных обстоятельствах. Так случилось, увы. И поэтому, соответственно, когда терапевт работает, он одновременно исключен в семейную систему и одновременно сохраняет такую нейтральность, что позволяет не делить членов семьи на правых и виноватых, на любимчиков, на изгоев, а, в общем-то, обеспечить всем равную поддержку и понимание. Потому что, ну, это вот как из серии, там, кто-то мне рассказывает, там прадедушка был фашистом. Я говорю, слушай, ну когда он делал своего дедушку, он же не был фашистом, он был просто мужчиной, который любил там прабабушку, который хотел иметь детей или просто там занимался любовью. Он не делал это там в кепке, в лицо, он был просто мужчиной, таким же, как и другие. Вот. И поэтому мы стараемся отказываться вот от этих ролей Великой Матери, Спасателя, а просто работаем с этим, как с некоторой историей. Ну и, конечно, если говорить про сложности семейной истории. Один вариант. Семья действительно ничего не знает о тайне. Однако ее наличие обнаруживается, когда мы начинаем исследовать какие-то повторяющиеся в семье события, симптомы, анализируем какую-то очень заряженную для семьи тему. И такая вот кропотливая работа, которую мы направляем на сбор информации, она позволяет нам восстановить целостную картину. Ну, потому что, вот, например, эта история про моего клиента, который точно не знал ничего о своей истории, это про то, что от него эту тайну тщательно скрывали. Но вот он не знал, но благодаря вот такой работе удалось эту историю восстановить по крупицам и через какой-то тяжелый кризис пройти, но теперь у него есть женщина там с ребенком, он с ней живет, и вроде как он разрешил мне эту историю опубликовать несколько лет назад. То есть его жизнь наладилась. Он как раз вот за счет этого кризиса, похоже, получил необходимый для себя опыт и принятие много чего. И ну, по-другому как-то переоценил свою жизнь и, собственно говоря, сейчас живет. Вот. Второй вариант. О тайне известно, о ее содержании люди знают, но это настолько болезненно, стыдно, неприятно, больно, что члены семьи предпочитают об этом забыть. Ну, то есть, вот, например, на индивидуальном уровне срабатывают классические защитные механизмы, репрессии, отрицание, ну, что, просто там ничего не помню. Вот история свежая. Мужчина на интенсиве рассказывает ну, такую некровожадную, вполне милую историю. Говорит, у меня, говорит, есть иррациональное чувство вины перед моей женой. Вот не знаю почему. Иногда, говорит, мы с ней ругаемся, я понимаю, что она ни разу не права, а все равно у меня потом такая вина накрывает. Я думаю, что ж я делаю, да как же я так могу? Он говорит, вообще не могу понять, про что это. Ну и я с ним разговариваю, пытаюсь понять, что там в его семье было. У папы, у мамы были ли какие-то сложные, тяжелые обстоятельства. Он говорит, ну нет, все как-то хорошо. Я говорю, бабушки, дедушки, может быть, там какие-то истории запутанные, сложные, тяжелые обстоятельства. Мужско-женские истории. Он говорит, нет, все хорошо. Ну, я продолжаю, говорю, может, какие-то там смерти, насилие, убийства. Он такой дергает и говорит, да, у бабушки, говорит, в войну умер ребенок. Я говорю, окей, говорю, ну, я с ним еще некоторое время разговариваю. Говорю, как ребенок умер? Он говорит, бабушка была в партизанском отряде, дедушка ее не успел перевести в другой партизанский отряд. В общем, ребенок был маленький там, и он умер. Ну, я выстраиваю некоторую гипотезу в голове, что, возможно, это вина, связанная с виной дедушки, которую он перенимает. И теперь его вина перед его женой – это некоторое повторение вины дедушки перед бабушкой, ну, которая потеряла ребенка. А можно, кстати, не может второго ребенка перевести. Ну, вот как-то так. Ну и я делаю некоторые, не знаю, гештальт, эксперимент, предлагаю выбрать ему из группы человека на роль бабушки, предлагаю сказать ему бабушке текст, что бабушка, вот, ну, даю ему в руки там самый тяжелый стул, вот, говорю ему, там это была твоя вина, я ее очень долго нес, там, ну, но я сейчас хочу отдать ее тебе, я благодарю тебя там за то, что там я живу. Вот, я там переживаю, сочувствую твои потери, но это не моя вина. Он отдает ее бабушке, ну, все вроде так миленько, но как будто вот нет какого-то такого момента, вот, щелчка. Ну, вот видно по полю, что это никого не задело. Ну, мы садимся, разговариваем, там потом какая-то другая сессия. А потом в конце группы он говорит, слушайте, я вспомнил, что, как, он говорит, ребенок не умер. И начинает рассказывать, что бабушка была в партизанском отряде, который был, ну, очень близко к, там, к окраине леса. И немцы неожиданно пришли искать партизан. А у них были какие-то там закопанные такие, ну, как это называется, вот, под землей для
землянки.
Землянки, да. Они сверху были там покрыты зерном, ну, почти было невозможно их заметить. Ну, и там немцы без собак, то есть найти их невозможно. Их там человек 20 в этой землянке, и тут начинает плакать ребенок. И бабушка его пробует укачать, и он плачет. И тогда бабушка ему закрывает рот рукой. А немцы ходят достаточно долго. И когда они уходят, она убирает руку, а ребенок уже умер. То есть факт такой, бабушка убила своего ребенка. И это тот факт, который тяжелее всего признать. То есть тот факт, что бабушка была убитой. И то, что виноваты все. И бабушка, которая убила ребенка, и дедушка, который не смог забрать этого ребенка, и что обстоятельства так сложились. И мы делаем другую, скорее так очень быструю, вот уже в уме, ну, в фантазиях, я ему предлагаю просто проговорить это, что бабушка, ты убила своего ребенка, и ты несла эту вину, и дедушка нес эту вину. Но вы ни в чем не виноваты. Ребенок отдал свою жизнь для того, чтобы спасти еще 20 человек. Мне очень жаль, что этот мой дядя умер, я буду чтить его память, я съезжу к нему там на кладбище и расскажу об этом своей дочери и своей жене. И когда он это делает, он говорит, и он плачет. И видно, что вот это правда про него, что вот это попало. Потому что до этого это было, хотя действие мое было правильным, отдать вину там, но оно эмоционального вот этого опыта, переживания не было. И только когда он смог это проговорить, эти слезы, и про то, что никто не виноват, и что иногда обстоятельства сильнее нас, и про то, что правда, но обозначенные обстоятельства, бабушка убила ребенка. Это тяжело, но когда мы работаем с тайной, обстоятельства можно обозначать. И, конечно, когда мы назвали факты, когда мы предоставили место убитому в системе, ты мой дядя, ты погиб, ты спас жизни, и когда человек проговорил то, что он будет что-то делать в память об этом событии, расскажет, там, съездит на кладбище, у него с чувством вины стало попроще. Вот. Следующий вариант, когда часть семьи знает о тайне, а часть семьи не знает. И тогда семья расщеплена на хранителей тайны и на непосвященных. Ну, это такие классические варианты тайн, связанных там с беременностями, с детьми, с усыновлениями, с какими-то там обстоятельствами жизни. Ну, это удивительно. Вот, например, у меня есть институтный терапевт, у которого есть клиент. У клиента 4 детей, 2 из них не от мужа. То есть 2 первых от мужа, 3 от любовника, 4 от другого любовника. И вся семья ее знает, что это дети не от мужа. Есть непосвященный муж. И он является вот тем самым человеком, который все время впадает в аффекты. Вот он чувствует, что что-то не так. Но она ему не собирается рассказывать об этих приятных обстоятельствах его жизни. Вот. И, соответственно, вот как-то вот они живут. И терапевт очень мучается, потому что терапевт очень жалко мужа, и терапевт встречается в систему, сливается с мужем, и терапевту все время хочется как-то кому-то рассказать, чтобы сходить, и кто-то рассказал мужу об этих обстоятельствах. Терапевт мучила, говорит, ну как он воспитывает чужих детей? Вот. Но, соответственно, муж чувствует, что что-то от него скрывает, потому что он вынюхивает, проверяет телефон, еще что-то. Но его не посвящают в эту историю. Я думаю, для него это, конечно, тоже будет болезненным сюрпризом, когда он узнает. А еще бывает вариант, когда члены семьи знают содержание тайны, но тщательно ее скрывают от психолога. Ну, по каким-то причинам они не хотят посвящать нас, потому что они считают, что мы узнаем, и после этого они будут нас, мы будем их осуждать, не принимать, будем там на них злиться или вообще не будем общаться про это. Вот я, кстати, привожу пример с клиенткой, которая мне никогда не рассказывала одну часть своей истории. В общем, у нее был только симптом. Она занималась полукриминальным бизнесом. Очень таким, за который могут посадить. То есть это ничего не связанное с тем, о чем надо сообщать, там, типа продажа оружия, наркотиков и так далее, ничего такого. Все такое вполне мирное, но тем не менее. И очень долго мы работали там с темой ее лояльности папе, с тем, как она папу в начале терапии ненавидела, потом полюбила. И потом в какой-то момент она мне рассказала, что на самом деле папа сидел в тюрьме. Папа как-то ехал на машинке, убил несколько человек, была авария. И папа, в общем, у него тоже какое-то есть криминальное прошлое. Вот. И для меня это было таким моментом откровения. Я говорю, ты замечаешь, что ты следовала фактически за папой. Ты тоже все время ходила полезной. Потому что папа, похоже, так иногда выпивал, иногда там нарушал тоже некоторые обстоятельства в жизни, правила, нормы социума. И вот как папа периодически выпивал, точно так же она периодически уходила в свой полукриминальный бизнес и тоже ходила по краю. И когда мы с ней проговорили, что этот способ, похоже, преданность папе показывает, потому что до этого она папу ненавидела, папу алкоголем, а тут она вроде как папу полюбила, уже можно говорить про папу. Вот. И, к моему удивлению, она перестала этим заниматься. Вот как только она смогла сказать, папа, я похожа на тебя, я, как и ты, могу совершать такие всякие, не очень хорошие поступки, у нее этот симптом ушел. Ну и мы переходим к последней части про то, как все-таки работать с семейной тайной. В общем, какая там, условно говоря, технология. А то я так кадрно рассказывала, типа, а что с этим всем делать? Понятно, что я могу вам всю ночь рассказывать леденящую кровь истории, вот, но вопрос скорее для нас, как для психологов, практический. То есть очевидно, что наличие тайны и тщательное избегание упоминания может привести к тому, что психолог, ну, может пойти по какому-то неверному пути. Да, у нас могут возникать какие-то идеи, гипотезы, но плюс тема устроена так, что мы все объясняем. Ну, мы все детерминисты. Сколько бы ни учили нас быть феноменологичными, все равно интереснее найти причинно-следственные связи. Не сказать, что у нее там темные волосы, потому что ее мать нагуляла ее от цыгана. Вот. Ну, или там, например, он все время записывает, потому что его дедушка был подполковником КГБ. Вот. Ну и так далее. В общем, ну, найти какие-то объяснялки. Мы очень любим объяснялки. Да-да-да. Вот. И, конечно же, с одной стороны, когда мы объясняем, мы часто выбираем неверное объяснение, потому что нет ни одного обстоятельства, которое можно было бы объяснить только одним фактом. Вот. И, кроме того, есть проблема этического характера. Мы никогда не знаем, что за этой тайной скрывается. В общем, типа, лезешь покопаться в погребе, а там братская могилка. И что с этим теперь делать? То ли закапывать, то ли вызывать МЧС для эвакуации костей. То ли вообще спрашивать, а кто же этих людей-то поубивал, их погреб-то положил, учитывая, что семья все время там жила в этом месте. И поэтому особенно сложно, когда мы сталкиваемся с какими-то выпавшими периодами из жизни, с исчезнувшими людьми, там, избегаемыми темами. И, конечно, эта точка, в которой мы находимся, когда мы решаем пойти в исследование тайны, эта точка бифуркации, она является точкой риска. И мы никогда не знаем, выдержит ли семья вот открытие этого шкафа со скелетами, останется ли семья с семьей или она развалится. Поэтому в случае, когда мы построили продуктивный рабочий альянс, если мы предполагаем, что есть какая-то семейная тайна, важно тщательно проверить эту гипотезу. И если эта гипотеза верна, то нам нужно прояснить вначале аффективное поле, которое окружает эту тайну, ну, какие чувства, эмоции, а потом уже содержание. И здесь я хочу сослаться на очень моего любимого авторитетного психоаналитика, кстати, терапевта Мэрилин Монро, Ральфа Ромео Гринфилда. Он, описывая работу с секретом, замечает: секрет уже по своей природе является важным психическим событием и должен быть проанализирован. Никакого компромисса по этому поводу быть не может. Фрейд выражает это мнение очень ясно, когда объясняет, что если психоаналитик позволит существовать секреты любого рода, все табуированные воспоминания, мысли и побуждения будут скрыты в это убежище и ускользнут от анализа. Он сравнивает это с тем, что произошло бы в деревне, если бы полиция предоставила возможность существовать какому-то месту, где бы она не осуществляла свою власть. Все отбросы общества собирались бы там и, следовательно, избежали бы обнаружения. То есть метафора понятна. Если есть тайна, туда может сливаться все. И поэтому необходимо тщательно проработать все аспекты семейной тайны. Мы работаем с семейными тайнами точно так же, как с любыми формами защитных процессов. То есть тут важно избегать продавливания, запугивания, важно избегать собственных объяснений, это у тебя потому что. А прорабатывать тайны с необходимой тщательностью и глубиной. На первых этапах нам важно даже не содержание тайны. Нам важны те чувства, те мотивы, те переживания, которые составляют держать семью в секрете. И мы на этом этапе можем задавать все эти вопросы. А как вы думаете, что будет, если там люди узнают об этом? А что может случиться? Потому что мы сталкиваемся еще с одним важным таким этическим моментом. Цена сохранения тайны и цена ее раскрытия. Вот цена за сохранение тайны – это чаще всего психосоматические заболевания. Это немотивированная агрессия, это депрессия в семье. Это хроническое чувство вины, стыда, ощущение этой собственной грандиозности, что я это держу в руках у кого-то из членов семьи, то ничтожности. И, собственно говоря, самое тяжелое – это то, что в такой семье нет доверия. Люди не могут быть открытыми друг к другу. У них нет опыта переживания вот этой близости по поводу какого-то тяжелого обстоятельства. Много страха, тревоги, беспокойства. Бывает так, что время одной тайны несут несколько поколений. Но особенно в нашей стране, где были революции, войны, белые, красные, кто-то был на одной стороне, кто-то на другой. Вот, а уж про кладбище там людей невинно убиенных, а про репрессии, а про аборт там просто нечего говорить. В каждой семье есть такие истории. Но раскрытие секрета могут быть все та же злость, все тот же страх, все та же вина, но с появлением важных чувств, облегчения и надежды. Даже если привычный мир рушится, то есть шанс, есть надежда, что после того, как эту тайну узнали, обсудили и смогли принять, что-то изменится в семейных отношениях. И, в общем-то, те, кто начинали хранить тайну, они иногда даже не предполагали, что они этот скелет в шкафу закрыли, а что этот призрак теперь терзает несколько поколений. Вот как в этих фильмах ужасов, он там выходит и наносит какой-то ущерб. И поэтому проработка тайны включает эффективные, мотивационные и содержательные аспекты. И, собственно говоря, когда мы начинаем работать, мы можем эту работу для себя, для удобства разбить на несколько этапов. И вот я сейчас вам проговорю эти этапы или модули, которые вы можете для себя как-то так структурировать. Ну, на первом этапе мы обычно обнаруживаем в том, что нам рассказывает член семьи или вся семья, что-то странное, нелогичное, непонятное, у нас какие-то концы не состыковываются, у нас возникают вопросы, но для них нет никаких адекватных объяснений. Или иногда члены семьи описывают какие-то выборы, действия, которые совершенно будто бы в измененном состоянии сознания. Ну реально, совершенно непонятно. Бабушка его не любила, вышла замуж. Чего вышла, не знаю. Там через какое-то время обнаруживается, потому что бабушку хотели посадить в тюрьму за то, что она была из кулацкой семьи, а он был там каким-то красным командиром, он ее очень любил, и она, чтобы спасти семью, вышла за него замуж. Всю жизнь его ненавидела, но при этом вот, но это была тайна,
война сохранила.
Да, вот. На этом этапе мы диагностируем совершенно какие-то рациональные чувства, переживания, там, необъяснимую тревогу, страх, в общем, какие-то непонятки. Следующий этап. Когда мы начинаем расспрашивать, мы сталкиваемся с какими-то пробелами, лакунами и с нежеланием говорить о каких-то событиях, о каких-то людях. Ну, типа, это не важно, или я не помню, или никто не знает. Вот. И это может служить маркером определенных семейных процессов. Вот той самой репрессии или подавления, эксклюзии, что кого-то исключили из членов семьи. Там, или, например, расщепление, что часть информации отщепили или эффективную часть, а часть оставили. Следующий этап. Если все-таки у терапевта появляется идея, что семья что-то скрывает, и накопилось достаточное количество наблюдений, он может предъявить этой семье. Ну, в виде какого-то такого набора феноменов. Он рассказывает семье или клиенту все то, что есть загадочное, странное, непонятное, с чем он столкнулся, слушая их. В общем, и на этом этапе терапевт активно исследует чувства, переживания, фантазии, мысли, идеи. Все может иметь какое-то значение. На следующем этапе, если семья готова идти, то мы уделяем особое внимание семейной истории. Мы по сути расспрашиваем семью об обстоятельствах жизни, рисуем линию жизни семьи. Мы можем нарисовать генограмму семьи, мультифокусированную генограмму. Мы можем использовать технику семейных фотографий, посмотреть, что там отображено. Иногда у чуда кто-то вспомнится. Вот этот метод использовали, кстати, в девушке с татуировкой дракона. Они брали фотографии, они там их совмещали и искали. Это могут быть семейные реликвии, которые хранятся много лет, семейная поваренная книга, в которой у чуда есть там узбекские рецепты от семьи с узкими глазами, а при этом вот как-то совершенно никто не там, ну, вытеснили, как же, мы же семья белая, мы же белые люди, у нас не может быть никаких узбеков, да? Ну, анализ воспоминаний, общение с родственниками, фотографии, дневники, книги. Это позволяет обнаружить или восстановить содержание семейной тайны. Как только тайна раскрыта, если нам удалось раскрыть тайну, важно распутать все события, чтобы понять, почему ее так тщательно скрывали, то есть мотив, почему ее нужно было прятать. И на этом этапе очень важно проработать все чувства, связанные с тайной. Стыд, вину, обиду, ярость, презрение, любовь, боль. И если люди могут про все эти чувства говорить и выразить, ну, при помощи прекрасных техник, с пустыми стульями, там, расстановочных техник, ну, когда мы ставим пустой стул, который символизирует дедушку, можно дедушке сказать, ну, про какие-то вещи, там, дедушка, ты был бандеровцем. И мне очень больно, что я только сейчас узнаю об этом, я знаю, что ты был репрессирован. И мне не важно, за кого ты воевал и на какой стороне. Мне важно знать только, что ты мой дедушка. Я ничего не знала о твоей жизни, я ничего не знала об обстоятельствах. Много лет твою историю от меня открывали. Но сейчас я хочу тебе сказать, что я твой внук, и я принимаю тебя как члена своей семьи, принимаю твое сердце. И я хочу, чтобы ты знал, что я горжусь тем, что у меня был такой дедушка. Потому что нам на самом деле не важно. Через 200 лет будет все равно, были они фашистами, партизанами, да простите меня, там, не знаю, как-нибудь агрессивно настроенное население, там, бандеровцами, москалями, белорусами, лукашистами, там, фашистами. Проходит время, и нам уже не важно. Нам важно только знать, что это члены нашей семьи. Потому что люди всегда стоят на какой-то стороне. А когда мы потомки, ну, уже с этим сталкиваемся, у них там были какие-то свои войны, какие-то там страшные вещи. Мы сталкиваемся тогда, когда надо с тобой воевать на чужой войне, на чужие идеалы. А нам важно найти свои. Поэтому нам на этом этапе очень важно освободить семью от этого груза, от этого призрака, который терзал семью много лет. И на следующем этапе важно не просто освободить, важно принять все, что было. И вот когда мы фасилитируем, поддерживаем процесс уважения, благодарности ко всем членам семьи, исключенным, правильным, неправильным, красным, белым, зеленым, когда мы говорим, вы все члены моего рода, я всех вас вижу, я всех вас уважаю, и я тоже ваш, тогда мы можем принять все факты, мы можем восстановить целостную систему, вернуть право на принадлежность всем членам семьи, и мы тогда помогаем вернуть всех забытых. Наша задача, задача терапевта на этом этапе, помочь семье создать новую историю, новый нарратив, где каждое действие членов семьи будет проинтерпретировано как их действие на поддержание семейной целостности, семейной идентичности, право принадлежности системы. Ну и последний этап, самый такой важный, связан с помощью тем, кто к нам пришел. Эта помощь чаще всего заключается в том, чтобы они вышли из совершенно ими неосознаваемых переплетений, слияния с другими членами семьи. Чтобы они перестали следовать семейным сценариям. И вот важно поддерживать эго-функцию, говоря нашим гештальтистским языком, у наших клиентов. Важно восстановить эту эго-функцию, функцию выбора собственной жизни, собственных обстоятельств. Потому что, когда люди понимают, что они много лет жили под чужим влиянием, что это тайно их заставляло что-то делать, они обретают надежду и они обретают возможность сделать этот выбор по-другому. И тогда, если мы хорошо поработали, то мы можем увидеть, что каждый член семьи находит место в своей системе, что каждый может квалифицировать границы. Они – это они, мы – это мы, они были, мы есть. Я и член семьи, моя принадлежность семье, моя включенность. И я отдельный человек, самостоятельная личность, делающая свои выборы, границы дифференцированы. И, собственно говоря, человек, который учитывает два контекста – я член семьи и я отдельная личность – он имеет выбор. Он может либо хранить тайну, либо рассказать ее другим. Он может жить, просто жить, потому что раскрытие семейной тайны – это еще всегда восстановление витальности, активности, возвращение своей энергии. Ну и в заключение я вам скажу, что работа с семейными тайнами – это правда достаточно тяжелая работа. Она, с одной стороны, длительная, а с другой стороны, ресурсная. И когда иногда вместе с клиентом проходишь через все эти обстоятельства жизни, через боль, через отчаяние, через депрессию, когда тебе кажется, что ты уже никогда в жизни не сможешь помочь этому человеку склеиться, когда ты находишься в какой-то безнадежности, но потом появляется лучик света, и ты понимаешь, что вы вместе можете эти обстоятельства как-то связать, как-то склеить. И при этом ты понимаешь, что любое событие в жизни семьи, оно неоднозначно. У него много объяснений. И те истории, которые там я слышала за свою жизнь, те семейные тайны, с которыми я сталкивалась, это примеры каких-то совершенно невыносимых страданий членов семьи, перед лицом которых семья все равно оставалась стойко, мужественно и хранила как-то свою целостность. И работая с семейными историями, с семейными тайнами, мы понимаем, что факты – это не просто факты. За любым фактом стоят люди, их личные истории, обстоятельства их жизни. И какие-то моменты, ожидание счастливого брака и необходимость выйти замуж за нелюбимого, потеря ребенка, потеря нескольких детей, обман, предательство, совершенно какое-то подлое там выбрасывание из семьи, одновременное осуществление всех заветных надежд и наоборот крушение мечты. Мы со всем этим можем столкнуться, когда работаем с семьей. Но за всем этим стоят не просто люди. Это люди, которые связаны кровными узами. Они связаны историей, они связаны браком, они связаны тяжелыми жизненными обстоятельствами. И поэтому наша задача как терапевтов бережно исследовать все факты из жизни семьи и стараться помочь семье реинтерпретировать, создать новую историю и сохранить эту энергию для того, чтобы передать ее для жизни следующих поколений, чтобы они уже не хранили тайну, а жили свободно. Ну, все.